117,2.
А в Москве действительно 9 часов вечера, не наврал вам этот голос. Добрый вечер, у микрофона Иван Витошкин. И сегодня в эфире 117,2 новый голос вы услышите. Голос, который написал мне после моего объявления в соцсетях о том, что 117,2 ищет новых ведущих. Виктория Стеблина. В эфире 117,2. Виктория, добрый вечер.
Добрый вечер, Иван, и спасибо, что дал мне шанс поучаствовать в твоих эфирах, в твоих записях.
Всегда пожалуйста. О чем ты будешь сегодня рассказывать?
Я расскажу о том, что бумажные книги — это не каменный век, не анахронизм какой-то, что их можно и нужно читать, и о том, как читать их так, чтобы запоминать прочитанное, и чтобы потом использовать эту информацию.
Тогда расскажи немного о себе, и, наверное, можно начинать.
Да, давай так и сделаем. Я живу в Украине, в городе Днепр. Работаю сейчас пиар-менеджером в большой сети бытовой техники и электроники в нашей украинской. И очень увлекаюсь и планированием, и личной эффективностью, продуктивностью и так далее. Конечно, книги мне в этом во многом помогают, потому что их используют для получения новой информации. Одним интернетом не обхожусь. Веду свою рассылку каждую пятницу. Приходит имейл всем людям, которые тоже интересуются этими темами. Я собираю там всякие клевые ссылки, пощу картиночки, гифки и так далее. Вот. И, собственно, сегодня о книгах. Книги я читала всегда, с самого детства. Я научилась читать в 4 года. И в последнее время я читаю осознанно, можно сказать. То есть не просто... лишь бы, да, что-то прочитать. Я начала вести какие-то дневники, записи, какую-то статистику, чтобы понимать вообще, сколько я читаю, для чего читаю и так далее. И хочу сегодня рассказать о том, что для интернета книги еще долго будут с нами, и поэтому надо учиться их читать, точно так же, как мы учимся там, в университете или в школе учиться, это тавтология, но действительно надо уметь учиться, и в том числе надо уметь читать книги и обрабатывать информацию, потому что не зря навык обработки большого массива информации — это сейчас один из тех навыков, которые, ну, вы видите, наверное, в каждой там третьей вакансии, да, которые размещают о работе, о том, что нужно уметь работать с информацией, нужно уметь вычленять главное, нужно уметь потом вспомнить это все. И конечно, мы чему-то учимся, да, там в процессе обучения в школе, в университете, но потом кто-то развивает это, а у кого-то это остается, и если, дай бог, если успевает читать художественную литературу, там о каком-то нонфикшене уже речи не идет. И умение вообще читать книги посвящена отдельная книга. Например, есть автор Мортимер Адлер, у него есть книга, которая так и называется «Как читать книги». И также есть небольшая брошюра Сергея Повернина, тоже с аналогичным названием «Как читать книги». Вот этому навыку, ну, посвящены даже, да, отдельные там какие-то работы о том, как обрабатывать информацию именно в бумажных книгах. Вообще, я считаю, что сейчас бумажные книги — это даже некоторый доступный вид роскоши, потому что они постепенно уходят на второй план, и, ну, все-таки электронной информации сейчас, конечно, больше, и с этим трудно поспорить. Но при этом есть книги, которые, ну, во-первых, они продолжают выпускаться, да, у нас есть множество изданий, там тот же «Миф», есть у нас украинские издания «Основы» очень крутое, и некоторые книги, они выполнены очень искусно, и поставить себе на полку. Или же есть такие, с которыми у нас связаны, например, какие-то воспоминания, да, допустим, у меня есть детские книги, там стоят у бабушки, с которыми у меня просто рука не поднимается даже там отдать кому-то, ну, как бы я могу отдать почитать, но куда-то отдать там в качестве благотворительности или на буккроссинг не отдаю, потому что просто мне тепло становится, когда я их беру в руки и вспоминаю, сколько с ними связано всяких историй. Ну, опять же, там кулинарные книги тоже. У меня сейчас целая полка с физическими кулинарными книгами, потому что это какой-то отдельный вид эстетического удовольствия. Мне очень нравятся иллюстрации, картинки, нравится по ним готовить. У моего мужчины бабушка такой большой книги о вкусной и здоровой пище, и он мне ее передал, подарил, там ее пометки, там какие-то вкладыши, вырезанные рецепты из газет, запах, опять же, вот этого дома, и, ну, это намного ценнее, да, чем если бы он мне там передал, не знаю, PDF-файл с отмеченными какими-то там важными местами хайлайтером, то есть это тоже какую-то ценность имеет. Я не говорю, конечно, что электронные книги — это прям зло, просто нужно уметь сочетать разные источники, разные виды информации и, опять же, уметь с ней работать. Ну, касательно вообще книги есть разные, да, есть у нас литература художественная, либо литература, там, нонфикшн, опять же, как я сказала, учебная, ту, которую нам нужно читать по работе. И если мы говорим о художественной литературе, то я могу просто один совет дать, просто ее читайте, садитесь, читайте для удовольствия. Ну, нужно просто погружаться в мир, созданный автором. Хорошо, конечно, если у вас есть возможность выделить время для такого чтения, чтобы ничего не отвлекало, там ставите режим самолета на смартфоне и просто садитесь, читаете. И лучше пользоваться правилом 20 минут, например, если вы не успеваете даже читать художественные книги, хотя это, я считаю, что нужно постоянно читать и позволять себе это, пользуйтесь просто правилом 20 минут, то есть выделяйте себе 20 минут в день, это немного, это можно выделить там перед сном это время, либо после пробуждения, там выпили стакан воды, 20 минут сели, почитали, и это позволит вам, ну, прочитать там за месяц одну или две книги, это уже лучше, чем если совсем не читать и оправдываться тем, что у вас нет времени, например, потому что за месяц у вас накопится 10 часов чтения, ну, и это за это время можно действительно прочитать какое-то хорошее произведение, да, там, или книгу, которую вы давно откладывали, давно хотите прочитать.
Пока, мы на этой теме, задам вопрос, так сказать, вольюсь. Вот если, например, я действительно оправдываю себя тем, что у меня нет времени на чтение, но на самом деле глубоко внутри вот я не вижу в себе вот этой тяги к чтению, ну не нравится мне. Стоит мне себя заставлять читать или нет?
Заставлять, наверное, не стоит. Мне кажется, просто в таких случаях человек не нашел книгу или не нашел там автора, да, который его по-настоящему заинтересовал, потому что мы все читаем там, ну, мы же не можем совсем не читать, мы читаем статьи в интернете, мы там тонны переписок через себя пропускаем, и поэтому если кажется, что, ну, например, не приносит чтение удовольствия, значит, просто не та книга, не тот автор, не те обстоятельства и так далее. В таких случаях можно пользоваться еще одним таким правилом или рекомендацией. Это правило 50 страниц. Многие его так называют. Если там в течение 50 страниц книга так и не зацепила, не понравилась, смело ее откладывайте и берите за что-то другое. Так можно, потому что, ну, у меня одно время было такой, знаешь, пунктик был. Я не могла отложить книгу, если я уже начала ее читать, значит, я должна ее закончить. И, ну, я в буквальном смысле мучилась, да, и заканчивала эти книги, которые мне совсем не нравились, хотя, ну, зачем? Поэтому, если книга не нравится, там, через 50 страниц ты понял, что, ну, совсем она не цепляет, откладывай, пробуй что-то другое. Когда-то моей маме, доктор, у меня есть два младших брата, один из них не любил читать, ну, вообще не брал книги в руки, и кто-то из то ли докторов, то ли учителей, кто-то ему, в общем, посоветовал дать ей посоветовал дать ему почитать Гарри Поттера. Говорят, подростки все читают сейчас повально Гарри Поттера, и он тоже будет. Не знаю, помог ли этот совет, но вот сейчас уже брат подрос, ему больше 20 лет, и у нас очень много книг в доме, и он читает то, что ему интересно. Поэтому нужно просто найти то, что... Если хочется глубже понимать, ну, многие, да, там не просто читают классику, а хотят знать предысторию, хотят знать, что, какой там, какие символы закодированы, да, в книгах, потому что каждый писатель там писал в соответствии со своим временем, и бывает, что через образы, через события они зашифровывали, можно сказать, то, что происходило вокруг них, можно... поискать дополнительные материалы. Например, очень рекомендую лекции Дмитрия Быкова, которую я часто переслушиваю даже по нескольку раз, поскольку он очень хорошо анализирует классические произведения и современные в том числе, и очень интересно его слушать. Курс, ну, такой комплекс уроков на Ютубе в современной литературе. Он рассказывает школьникам и, ну, то есть очень доступным языком это все излагает. Есть также в Инстаграме Саша Скрипцова, магистр английского языка и литературы, которая ведет первые, ну, по крайней мере, до нее я не видела русскоязычных курсов по литературе. Она ведет их прямо в Инстаграме и вебинары проводит и так далее. И она помогает как раз тоже анализировать литературу художественную и читать не бездумно, а в контексте там, событий, которые происходили с автором и так далее. Вот, поэтому если говорить о художественных книгах, то это, пожалуй, все советы, все рекомендации от меня. Еще помогает, кстати, могу дополнить, что если вы не можете, например, читать какое-то сложное большое произведение с большим количеством героев, то тоже можно составить какую-то интеллект-карту, mind map, да, то есть расписать себе, какие герои с кем, кто связан, или что с ними происходило, или какую-то короткую характеристику для того, чтобы не запутаться. Мне это помогло, когда я читала книгу «Грозовой перевал». Помогало как-то сложить хронологию и понимать постепенно, что же там происходит.
Мне кажется, что в таких случаях все-таки потом...
Касается художественных книг, но больше я хотела сегодня поговорить про нонфикшн, потому что чтение нонфикшена как раз позволяет применить там все эти навыки анализа информации и, ну, читать такую аналитическую, да, там, или бизнес-литературу, или какую-то обучающую. Ну, мне, например, интереснее. Во время чтения художественных книг я отдыхаю, а здесь это больше... Ну, когда читаешь нонфикшн, это работа, это всегда постоянное развитие, и ты очень много черпаешь информации. И я называю такое чтение перекрестными ссылками. И, например, когда мы читаем статью, там всегда есть, да, там на отдельные термины или на какие-то там события, людей, отдельные ссылочки, ты можешь перейти и там эту страницу другую найти. Точно так же можно читать, выделяя для себя какие-то вещи, которые потом служат тебе, можешь почерпнуть больше информации из книги, чем просто, да, вот эта информация изложенная. И соответственно, раскрыть эту тему для себя.
В чате спрашивают, нужно ли читать быстро?
Нужно ли читать быстро? Это смотря какую вы цель преследуете. Когда вы берете книгу в руки, ну, надо понимать, для чего вы ее читаете. Если, например, это учебная литература, и вам задали список литературы, да, там, к прочтению для определенного предмета, конечно, вы не сможете изучить этот список от корки до корки, и это не нужно. Вам нужно просто понять, о чем речь в этих книгах, которые вам рекомендованы к прочтению. Нужно их просмотреть, выделить для себя какие-то главные вещи, которые будут важны лично вам, и не обязательно прочитывать это полностью. В таких случаях, да, можно читать быстро, и нужно даже, потому что у вас ограниченное количество времени. Когда я, допустим, когда читаю какую-то книгу по определенной теме, то быстро, например, недавно прочитала «12 недель в году», поскольку меня интересовал вопрос планирования времени и планирования своих дел 12-недельными спринтами. Книгу не читайте, вода водой, но я ее прочла очень быстро, ну, поскольку мне был самый интересен момент, как это делать, и я искала какую-то практику, поэтому я ее буквально там за пару дней осилила. Если же читаете для удовольствия и для себя, и просто для развития, не обязательно читать быстро. Я сейчас, например, читаю «Гарри Поттера» на английском. Начала читать для того, чтобы просто увеличить количество, ну, количество текста, да, которое я прочитываю в день на английском языке, потому что статейки в интернетике — это статейки, а ну, и хотелось прочитать какое-то полноценное произведение. Я читаю вот на Kindle 1% в день. Вот я себе поставила такую норму 1%. Посчитала, что я дочитаю с этим 1% книгу до конца весны. Ну, ничего страшного. Ну, то есть за 3 месяца я эту книгу осилю. Поэтому, если у вас нет цели ее глотать, и вы не ограничены во времени, пожалуйста, читайте с любой удобной для вас скоростью.
А Гарри Поттер, кстати, сложным языком написан по-английски?
Наоборот, очень легким. И мне даже знакомый, который закончил английскую филологию, сказал, что хороший выбор для... Ну, у меня там есть как бы средний уровень, да, я не считаю, что я там хорошо разговариваю по-английски или хорошо его знаю, средний уровень языка, и я понимаю почти все. Понимаете, ну, бывают там отдельные слова, я их перевожу, но общий смысл понятен. Более того, я не стремлюсь перевести идеально там каждое слово или каждое выражение. Если мне общий смысл предложения понятен, я не останавливаюсь на отдельных словах, иду дальше. Единственное, что тяжело, это реплики Хагрида, потому что, оказывается, Джон Роулинг, она сделала его в книге таким, ну, знаешь, для того, чтобы подчеркнуть вот эту его простоту какую-то деревенскую даже, она его искажала прям слова, и поэтому он разговаривает так немного непонятно, и мне приходится на его репликах прям прорабатывать каждое слово, чтобы понять, что именно он сказал. Вот. А в целом, нет, книга очень легкая. Это, конечно, не Винни-Пух, там, который можно даже детям читать, но ну, если у вас там средний уровень хотя бы, или даже при интермедиат, то можно читать.
Женя Лепехин спрашивает в чате, как ты читаешь книги, например, по продуктивности? Конспектируешь или записываешь голосовые, или еще как-то?
Женя, привет. Спасибо, что ты с нами, что ты слушаешь. Это очень интересный вопрос. Это вообще самое любимое, самое вкусное для меня в книгах. Как я их читаю? Раньше у меня было несколько текстовых маркеров, хайлайтеров, и я просто выделяла маркером информацию по типам. Например, там, если для меня это какой-то незнакомый термин или незнакомое слово, выделяла одним цветом. Если это что-то, о чем я хочу узнать там, подробнее, да, там, например, узнать биографию человека, упомянутого, другим цветом. Если это фильм или книга, который я потом хочу прочитать, тоже еще третьим. И плюс выделяла какие-то цитаты. Относиться к книгам бережнее, поскольку я сейчас не храню прям обширную библиотеку, а наоборот, я ее отдаю на буккроссинг, я ее дарю друзьям, на благотворительность отдаю в библиотеке и так далее. То есть я стараюсь не покупать новые книги, а больше обмениваться ими. Конечно, стала беречь книги и не черкать там ручками, маркерами и так далее. Сейчас я делаю таким образом. Я читаю главу, купила себе такой набор стикеров разного размера. То есть у меня такая плашечка со стикерами и маленькими такими, которыми обычно документы для подписи помечают, и большими такими прям стикер-ноутс. И я держу возле себя эту плашечку со стикерами. Если меня какая-то информация заинтересовала, то я напротив прям вот этой вот строки ставлю такой стикер. Если у меня появилась какая-то идея во время чтения, то я наклеиваю прям на страницу стикер и пишу, что мне там пришло в голову. И вот таким образом у меня вся книга потом становится, знаешь, возле страниц, короче, вся яркая в стикерах. И потом я сажусь, обрабатываю эту информацию. То есть не просто там оставила их и все, эти закладочки. Время себе, как правило, часа мне хватает. И просто прохожусь по этим закладкам, смотрю, что я там отметила. Для чего это делаю? Для того, чтобы, во-первых, вернуться ко всем к этим вещам. И так как я стараюсь читать, это бумажная книга, я стараюсь читать без телефона рядом, чтобы ничего там не гуглить, не отвлекаться на уведомления и так далее. Конечно, я это все записываю руками, и мне потом это надо перенести в какой-то электронный вид. Информацию, которую по этим закладкам я отметила, и смотрю, что это было. Ага, это была какая-то цитата. Хорошо, я эту цитату там выписала, и потом ее использую либо в рассылке, либо куда-то там за почту, либо просто для себя. Если это была какая-то рекомендация, то я все эти вещи выписываю, делаю визуальный конспект. Это такой для скетчей. Я просто...
Кто, прости, плохо слышно было. Кто для скетчей?
Блокнот для скетчей, ага. Блокнот. Я просто мелким шрифтом выписываю там все мысли, все идеи, которые у меня были во время чтения, да, то есть, опять же, перебираю все вот эти закладки, все это выписываю, и у меня получается конспект по книге буквально на одной странице помещается, и я могу в любой момент потом вернуться к нему и вспомнить, о чем я читала. На все, список книг, которые упоминались, книг, либо фильмов для просмотра, я переношу в соответствующую себе списки в Дайнелисте. Это такой... помечаю, да, там, откуда я узнала, и все. И как-то так, да, то есть обязательно делаю какие-то пометки, информацию, которая мне понравилась, и указываю, как правило, что именно, для того, чтобы потом не запутаться, и ну, когда вернусь, чтобы я поняла, о чем речь была.
Так, ну что, план у тебя закончился или еще что-то есть? Потому что...
Еще что-то есть.
Хорошо. Мы можем сделать перерыв, если надо. Потому что я понимаю, насколько я понял, это у тебя впервые в жизни такой опыт происходит, да? То есть...
Медленно, да?
Поэтому мы можем как бы дать тебе отдохнуть сейчас.
Ну, на самом деле, да, впервые я даже в подкастах, записи подкастов не участвовала, а тут сразу как-то сразу с моста и в воду, как говорится, то есть прямой эфир, и, конечно, очень волнуюсь.
Ну, тогда мы действительно сделаем перерыв. Я хочу сказать еще, что, конечно, можно писать вопросы в чат Виктории, и можно писать, как бы это страшно ни звучало, свои впечатления, потому что на основе того, что вы напишете, мы потом решим запускать постоянную программу о чтении или не запускать. Вернемся через несколько минут на 117.2.
117.2.
В Москве 21.26. У микрофона Виктория Стеблина. Прошу.
Спасибо, Иван. Мы остановились на том, что смотрели вопросы из чата и интересные вопросы, и мне прям не терпится на них поотвечать, потому что очень круто. Миша спрашивает, какую книгу тебе было читать тяжелее всего и почему? Помню, у меня недавно, там, буквально в прошлом или позапрошлом году, это очень яркое впечатление, потому что я с большим усилием прочитала книгу «Всеобщую историю искусства» Гнедича. Это было тяжело, потому что, ну, наверное, потому что у меня были более наполеоновские планы, скажем так. Мне казалось, что она очень детально рассматривает историю искусства, становление больше интересных каких-то эпох, да, там и контекст этого всего. Но на деле оказалось, что там действительно всеобщая, то есть всемирная история искусств, но она рассмотрена очень поверхностно. Книга большая, тяжелая, но при этом очень по верхам. И поэтому я была разочарована, и написана на тяжелым таким академическим языком. Поэтому я ее дочитала в итоге. У меня еще тогда действовало правило, что я книги дочитываю, а потом передала своей хорошей подруге, и, насколько знаю, ей она пригодится, она архитектор по образованию и доставит больше удовольствия, чем мне. Поэтому вот да, был у меня такой опыт, и пока еще не нашлось книги, которая давалась бы мне с большим трудом. Не знаю, физику в школе разве что я очень тяжело, тяжело читала, и если мне нужно было заснуть, то я брала просто учебник по физике либо по праву и засыпала. И Женя спрашивает, назови три лучших книги о продуктивности. Я сейчас читаю «Просто космос» Катерины Лингольд, и это потрясающе, правда. Я уже сейчас там я прочитала где-то 57% книги, я готова ее рекомендовать, потому что абсолютно без воды, очень практичная, наполнена множеством советов, рекомендаций, тех, которые я точно знаю даже на своем опыте, что они действуют, и ну, видно, насколько внимательно автор подошла к составлению книги. Если не знаете, Катерина Лингольд — это вице-президент в аэрокосмической отрасли. В 23 года она стала вице-президентом компании, которая, ну, вот в сфере аэрокосмической сфере. И в 14 лет она уже поступила в университет. При этом она говорит, что она совсем не вундеркинд и просто умеет добиваться целей. Также могу порекомендовать «Джедайские техники». Тоже прочитала ее недавно. Ну, почему рекомендую книги, которые недавно прочла? Потому что в прошлом году я не вела совсем никакой статистики о прочитанном. Я просто читала и все, и даже не записывала, что именно я читаю. А когда подводила итоги года, поняла, что это не дело, что я не помню, что я делала и какие книги я читала. Поэтому в этом году я очень внимательно отнеслась к этому вопросу. Во-первых, по каждой делаю визуальный конспект, чтобы у меня была какая-то выжимка из книг. Во-вторых, записываю, что я прочла, что у меня в планах прочитать, и сразу помещаю книгу, которую я хочу читать следующей, чтобы не было вот этого мучительного выбора потом, что же читать следующим, когда заканчиваешь читать предыдущую книгу. Сейчас я читаю одновременно «Гарри Поттера» на английском, о котором уже упомянула, «Просто космос», «Силу воли» Келли МакГонигал, и на украинском читаю хорошую повесть, детскую, можно сказать, про Артура. Люк Бессон, по-моему, ее написал. Вот. И третья книга, ну, прочла я ее еще в прошлом году, делала на нее обзор, называется «Визуальные заметки Майка Роуди». Как вы поняли, я делаю визуальные конспекты по всем книгам, поэтому могу ее порекомендовать. Читается не просто легко, а, не знаю, прям можно ее проглотить, потому что там много упражнений, которые должны помочь вам составлять собственные, да, там визуальные конспекты, визуальные заметки. И она написана очень, ну, это яркое такое издание с множеством картинок, примерами этих конспектов. И, ну, это даже не чтение, а просто иногда там попадаются кусочки текста. Все остальное — это рисунки, примеры и варианты, как это можно сделать самостоятельно. Мне помогли визуальные конспекты тем, что у меня теперь... Даже если я там сижу на совещании, на встрече какой-то на работе, я все равно делаю какие-то заметки уже не просто там текстом, да, это все полотно текста получается, а какие-то ассоциации, рисуночки, оно так все забавно и легче запоминается и так далее. Так. Тут есть вопрос, что... Советую, пожалуйста, мне отвечать на вопросы, либо, может быть, пойдем дальше по...
Если вопросы как-то относятся к тому, что будет дальше, то, наверное, тогда логично было бы их перенести, ответы на них.
Так. Все-таки по вопросам пойдем, и потом я расскажу о том, собственно, пошагово, что мы делаем и как лучше читать книги для того, чтобы все это запомнить, все, что вы прочитали. Так, что легче запомнишь, события, даты либо художественное описание? Вы имеете в виду в книгах события, даты? Ну, даты, я, кстати, запоминаю даты очень плохо. Номера телефонов, какие-то номера, просто цифры запоминаю хорошо, а даты, на удивление, плохо. События, художественное описание. Художественное описание тоже, наверное, это больше будет эмоция, какое-то впечатление, а, ну, не запоминание. А вот события и какие-то случаи из жизни запоминаю очень хорошо, и мне кажется, я не едина в этом. Ну, если вы помните, да, там, когда мы учили в школе историю, то очень легко было запоминать, если связана какая-то забавная ситуация, либо забавный случай там, с этим человеком, или же в событии, в мероприятии, в котором происходит действие. Поэтому, да, события запоминаются легче. И, кстати, могу посоветовать еще книгу, которая, вот, кстати, ну, к вопросу о топ-3. Книга, которую я оставила себе как, ну, в своей библиотеке в бумажном виде, потому что я не хочу ее никому отдавать, я хочу ее перечитывать снова и снова. Она называется, ну, очень известная, называется «Никогда не ешьте в одиночестве». И книжку я читала на украинском, поэтому не помню точный перевод на русском языке. Написала ее Кейт Ферраци, и он очень много в книге приводил примеров из своей практики, из своей жизни. Она о том, как нам помогает сила связи, сила знакомств, и вообще, как относиться к людям так, чтобы чтобы сформировать вокруг себя сообщество, да, которому и вы будете полезны, и вам тоже эти люди будут полезны. Очень крутая книга и очень во многих сферах поможет. Заменяет ли чтение книг, задают нам вопрос, слушание их в машине или еще где в аудиоверсии? У меня, честно говоря, с чтением книг в аудиоверсии не так хорошо пошло дело. Я хорошо слушаю подкасты. Вот подкасты прям как надо. Ну, мне очень нравится, я на многие подписана. А вот слушание книг, я обычно улетаю мыслями куда-то и прослушиваю там половину записи, приходится возвращать. Поэтому я думаю, зависит от того, во-первых, как вам лучше, как вам нравится воспринимать информацию, потому что люди-визуалы, безусловно, для них полезнее и лучше, эффективнее будет, если они будут книгу читать. Но я понимаю, что сейчас у всех мало времени, и я рекомендую все-таки сочетать, если вы едете в машине, слушать эту книгу, и потом, если вы не запомнили, да, там, или не усвоили эту информацию, можно еще перечитать бумажную. Я, например, так делаю, когда у меня тяжелые были книги, там какой-то большое произведение, грубо говоря, там «Война и мир» какая-то, ну вот «Унесённые ветром» я так читала, у меня дома лежала бумажная книга, а в дороге я читала электронную версию, и потом приходила домой и просто долистывала до того момента, что я уже прочитала в электронной, и продолжала читать в бумажной. Можно и так делать, и ну вот что касательно аудиоверсии книг, то точно сочетайте, потому что разные виды информации, они позволяют лучше запоминать, не зря, когда мы пишем, записываем, да, какие-то заметки, конспекты, то мы лучше запоминаем информацию, потому что работают все три вида памяти. Насчет одновременного чтения нескольких книг, отличный вопрос. Это можно и нужно делать. Я сейчас читаю 4 книги одновременно, и это не предел, потому что книги есть под разное настроение, под разное ваше состояние. Например, если я устала или голодная, я никогда не читаю нонфикшн, потому что зачем? Ну, я не усвою информацию с тем же качеством, да, если я читаю. Кстати, своего Гарри Поттера я читаю именно с утра. Я встаю в 5 утра, поэтому пока у меня закипает чайник, чтобы я выпила теплой водички, у меня есть там несколько минут для того, чтобы прочитать этот 1%. Я заметила, что когда я сажусь это делать именно утром, а не вечером уже после работы, то я читаю даже 2% легко, то есть я забываю о том, что я там, что мне надо прочитать определенное количество страниц, я просто сажусь, читаю, и потом там, ага, опомнилась, ой, я уже тут прочитала 2 или 3%. Вечером, конечно, это получается тяжелее, то есть голова уже просто не воспринимает так информацию хорошо, как это утром. Поэтому можете поступать с остальными книгами, читать их под настроение, с той скоростью, с которой вам удобно, и up to you, как говорится, как удобно. Я знаю примеры, когда люди читают по 10, 20, 30 книг одновременно и без ущерба для восприятия, поэтому зависит от цели, которую вы преследуете, когда берете эту книгу. Это все вопросы, поэтому раз уж мы заговорили про о том, как читать, расскажу пошагово, как, ну, по крайней мере, что касается нонфикшена, я стараюсь этих правил придерживаться, и иногда есть исключения. Ну, в этом случае это осознанные исключения, значит, я так захотела. Первое, когда вы берете книгу или находите и думаете, что надо прочитать, подумайте о том, с какой целью вы это делаете. Это поможет вам определиться с темпом, о котором мы говорили ранее. Если вы для удовольствия читаете, то читайте медленно и с той скоростью, с которой вам нравится. Если для учебы или что-то нужно освоить какую-то информацию, взять книгу и поискать просто в ней ответ на ваш вопрос, просто пролистать ее и понять, есть ли там то, что вам надо. Или же вы можете просто прочитать ее очень быстро, наискосок буквально, да, опять же, чтобы вкратце понять, о чем речь. Это если речь идет о больших списках книг, которые нам дают для учебы, либо вот я сейчас, например, учу язык Java, и язык программирования, и мне нужно освоить довольно большой массив информации. Конечно, не могу читать все книги или там все статьи, все туториалы, да, там от корки до корки, мне приходится как-то выжимать то, что мне полезно, или то, что мне поможет решить какую-то проблему. Если для удовольствия, пожалуйста, просто садитесь, читайте и помните о той, которую вы преследуете, и о том, что вы хотите подчеркнуть конкретно из этой книги. Ознакомьтесь с автором, например, посмотрите сейчас множество, особенно современных книг, авторы поддерживают свой личный бренд всячески, например, та же автор «Силы воли» Келли МакГонигал, у нее есть несколько видео на TED, можно посмотреть, о чем она говорит, да, там либо почитать какие-то статьи или выжимки, которые публикуют эти авторы. У всех есть современных, по крайней мере, мне кажется, страница в Фейсбуке, то есть можно чем там, что они публикуют, вы увидите их слог, как они рассказывают, поддерживают ли они те принципы, о которых говорят в своих книгах, и если же это классическая какая-то литература, хоть мы говорили там он нон-фикшн, да, но есть учебные и так далее пособия, то, опять же, можно всегда найти информацию об авторе в тех же там Википедиях или в каких-то справочниках и так далее. Посмотрите на автора, посмотрите на аннотацию книги, о чем там краткое какое-то содержание, о чем говорится. На некоторых книгах публикуются еще отзывы об этой книге или же от другого автора, предисловие, да, такое себе. Также оглавление и содержание тоже можно посмотреть, проверить, о чем это говорится. Оглавление, если не знаете, это структура, содержание — это перечень всех произведений. Если что-то под одной обложкой публикуется, то вы можете увидеть, что и из чего именно эта книга состоит. И, собственно, начинаем читать. Вот мы немного благодаря Жене Лепехину затронули вопрос о том, как читать книги. Я советую держать заметки, какой-то блокнотик под рукой, или же, если вам удобно на смартфоне набирать текст, то можно смартфон, если он вас не отвлекает. То есть что-то, какой-то, где вы сможете записать просто свои впечатления или свои мысли. У меня бывает во время чтения приходит какая-то мысль, совершенно не касающаяся книги, но просто что-то прочитанное меня натолкнуло там на какую-то идею. Я тоже эти все вещи обязательно записываю, потому что они не запоминаются. Это точно так же, как вы засыпаете, что-то вспоминаете о том, что надо сделать, да, там или какая-то гениальная идея пришла, и на утро вы просыпаетесь, ничего не помните. Точно так же и с книгами. Если вы что-то прочли, и вам пришла идея, не связанная, казалось бы, совершенно, то вы потом не вспомните, лучше записать. Если мысли вам какие-то понравятся, надо их как-то выделить или обозначить, пользуйтесь стикерами, либо простым карандашиком. Конечно, если там книга ваша, и вы ее не собираетесь куда-то отдавать, можно подчеркнуть ручкой или маркером. Но, как я уже говорила, у меня... Таким способом я уже не пользуюсь, поскольку книгами постоянно обмениваюсь. Если вы читаете для работы или для учебы, можно сразу перейти к тем главам, которые отвечают на ваши вопросы конкретные, для того, чтобы не тратить время, да, на остальную книгу. Ничего нет зазорного в том, чтобы читать только то, что вам нужно. И также не стесняйтесь, не бойтесь читать не в порядке, в котором, который указывает автор, а читать книгу там задом наперед, или сначала одну главу, потом вернуться к третьей, потом еще там какую-то следующую прочитать. Все можно, каких-то определенных правил для этого нет.
Но это, наверное, естественно, не касается художественной литературы.
Да, да, мы сейчас говорим именно о той, которая просто практическая, да, там нон-фикшн и так далее. Лучше читать понемногу, но с пользой, чем по 50 страниц в день, там, или 100 страниц, но бесцельно. Лучше что-то почерпнуть. Я считаю, что если мне не пригодился ни разу простой карандаш во время чтения, то это я зря просто потратила время. Ну, зачем, да, я прочитала эту книгу, если мне ничего... если я ничего хорошего в ней не нашла. Я люблю очень практические книги, те, которые наполнены какими-то советами либо рекомендациями, которые я могу сразу применить. Все, что вы прочитали, оно лучше запоминается, если вы сразу этим пользуетесь. Из тех книг, которые я прочла и которые вот наполнены как раз такой практикой, я, ну, те джедайские же техники, которые я упоминала, просто космос. Также недавно прочитала книгу Джеффа Сандерса, называется «Доброе утро каждый день». Оно вообще она о ранних подъемах, но ну, на самом деле он мотивацию к ранним подъемам, сколько такую инструкцию, как вообще организовать свои дела для того, чтобы их делать постепенно, а не пугаться от того, что у вас все вместе навалилось, и надо это как-то успеть. Там тоже много практических заданий, упражнений, можно их сразу делать, некоторые книги даже приспособлены для этого, то есть там отведено место для того, чтобы вы могли поупражняться. По крайней мере, вот Майк Роуди, я визуальные заметки, я не пользовалась тетрадку завела для того, чтобы попрактиковаться, но вообще там просто оставлено место для того, чтобы вы могли поупражняться, сделать какую-то свою заметку. И, собственно, после того, как вы прочитали книгу, лучше сделать какой-то краткий конспект, выжимку. Если вы умеете делать визуальный конспект, его можно сделать интеллект-карту, тоже расписать какие-то важные для себя вещи. То есть какую-то буквально краткое содержание, чтобы вы могли, вернувшись к этой информации, снова вспомнить о том, что для вас было важно. Вы можете читать, конечно, и там какие-то чужие конспекты, многие выкладывают. Я, например, делаю на Medium обзоры книг, и я публикую в том числе цитаты и рассказываю в самой книге свои впечатления. Это мне тоже помогает запомнить информацию. Но в то же время помните, что и ваш набор лайфхаков, которые вы почерпнете из книги, которую вы прочитали, он будет совсем другим, и лучше это сделать самостоятельно. И можете точно так же публиковать какие-то, я не знаю, сделать пост на Facebook о том, что вы прочли книгу и цитаты, которые вам понравились. Во-первых, такие посты заходят на ура, это я вам по опыту говорю, а во-вторых, вы таким образом лучше запомните информацию. И можно вести журнал или читатель, да?
По поводу постов на Facebook все-таки от аудитории зависит. Тут нельзя так однозначно сказать, может мне быть. Кажется.
Может быть. Ну да, я вот по, как бы по... У меня просто котики все в Facebook, и они все лайкают и всегда восторженно на все реагируют. Поэтому, когда я даже публикую какой-то обзор книги, ну, обычно это находит отклик. И поэтому я чисто из своего опыта говорю, что почему бы и нет, в конце концов. И да, и последнее, о чем я хотела сказать, что можно вести какой-то читательский дневник или журнал, или записывать где-то списочек книг, которые вы прочитали, хотите прочитать, это помогает структурировать информацию, и в конце года, например, посмотреть, что вы прочитали там целых, не знаю, у меня на год скромные цели, я 25 книг хочу прочитать, но я знаю людей, которые читают по 100, по 200 книг в год, и это, конечно, очень здорово, я пока еще до такого уровня не дошла, но, тем не менее, посмотреть в конце, что вы там прочитали 50 книг за год, это очень круто.
Тогда такой вопрос. Вот все-таки по поводу бумажных и электронных книг. Ради чего стоит, например, покупать электронную читалку? Что она, вот что даст переход на электронный формат конкретно?
Ты знаешь, у меня электронная читалка появилась буквально, ну, как подарок на Рождество, буквально в конце декабря прошлого года, и до этого я вообще не признавала электронный формат, я читала только бумагу, я носила с собой книги, это, ну, я ношу рюкзак, поэтому, в принципе, для меня это было не очень обременительно, но все равно каждый, кто брал там рюкзак в руки, говорил, ты что там кирпичи носишь, потому что книги бывают разного размера. А потом я начала читать со смартфона. Для андроида могу посоветовать классное приложение, да, для чтения книг, называется Moonreader. Слово «Луна», так и напишите в поиске Moonreader. И я начала читать вот именно со смартфона первые электронные. И вот в конце декабря у меня появилась читалка. Я тебе хочу сказать, что с читалки я начала читать значительно больше. Во-первых, у меня не так устают глаза. меня даже на удивление в транспорте не укачивает, когда я читаю читалку. То есть в смартфоне, ну, смартфон читаешь, укачивает, долго не могу читать, читалка нет. Более того, я ее могу брать с собой перед сном читать, потому что я не ношу гаджеты в спальню, да, то есть я ложусь спать без смартфона, оставляю его в другой комнате без планшета и так далее. А читалка стала исключением. Это гаджет, который появляется, и я там перед сном могу прочитать еще пару глав. Возможно, дело в том, что каждую книгу, которую ты читаешь, ты подстраиваешь под себя. То есть я выбрала один шрифт, и очень удобно, что у меня этот шрифт, он на всех книгах, да, то есть я не привыкаю заново, когда берешь бумажную книгу, все-таки привыкать надо к шрифту, к бумаге, к структуре, к цвету страниц и так далее. Это, конечно, короткий промежуток времени, тем не менее. Более того, мне нравится, что в читалке сразу оставлять заметки и сразу выделять текст, к которому мне нужно потом вернуться. И вот в плане чтения английских книг это для меня незаменимая штука, потому что там есть словарь. И, в принципе, это если бы это была единственная причина, ради которой надо было бы покупать читалку, то я бы купила, потому что до этого на английском читать было очень сложно. Ну, как сложно, да? Ты берешь книгу бумажную, начинаешь читать текст, тебе там что-то непонятное, ты лезешь там в смартфон или в словарь, смотришь перевод, возвращаешься и так далее. Сейчас это занимает очень мало времени, и я считаю, что во многом скорости чтения, сейчас мне где-то максимум 2 недели мне нужно для того, чтобы прочитать книгу, я обязана вот именно читалке.
А насчет читалок. Я знаю, что, например, в Kindle, это читалка от Amazon, есть такая функция экспорт выделенных вот этих вот частей. То есть ты можешь все, что ты навыделяла, засунуть в отдельный файл и там как-то его скачать. Есть ли такое на мобильных устройствах, на Андроиде, на айфоне, в какой-нибудь читалке?
Ну, в Kindle, кстати, то, о чем ты говоришь, у меня как раз такая читалка, но я еще не находила этой штуки. То есть последний конспект, который я делала по джедайским техникам, я делала через пень-колоду, честно говоря. То есть я смотрела, что я навыделяла в Kindle, потом открывала PDF на компьютере, и оттуда уже там работала с этой информацией. Я не нашла просто вот этот экспорт. Uh-huh. В Moonreader, насколько... Сейчас проверим, почему бы и нет. Но это единственное, я перебрала несколько читалок на Android, на iPhone пользовалась iBooks. Функционале сейчас уже ничего не могу сказать, потому что у меня был 4-й iPhone, и после этого у меня появился Android. Касательно... Сейчас мы глянем. Да.
Ну, если... давай тогда пока, наверное...
Да, есть. Прошу прощения.
Есть такая функция?
Да, есть. Можно расшарить в HTML-формате и в текстовом формате.
Ага, это вот очень хорошо.
По крайней мере, в Moonreader.
Ага, потому что я всю жизнь читал в FB-Reader, и там вот так и не нашел. Значит, надо переходить.
FB мне тоже, да, не очень понравился в свое время, поэтому я быстро пересел.
Ну да, это такая программа, которую все по дефолту ставят. Потом, видимо, пересаживаются. И вот еще такой вопрос. Тебе нравились уроки литературы в школе?
Я вообще, мне казалось, что я гуманитарий. Поэтому, да, у меня как раз литература, язык — это были такие, знаешь, короночки, то, в чем я разбиралась лучше всего. Мне не нравился набор произведений, которые нам давали. Он был какой-то нелогичный, без какой-то...
Связи?
Скажем так. Угу. Да, не связи, не продуманные. Например, «Синюю птицу» Морриса Меттерлинга, которую я прочитала, не знаю, лет в 10. Мне папа прислал очень красивую книгу, и я ее быстро проглотила. Это сказка вообще о обоживших там сахаре, хлебе, там о сказочной стране. То есть я считаю, что это детская книга. Она нам в программе почему-то давалась в 11 классе. Угу. Не интересует, и
нормально.
Я так чё? Или, я говорю по своему опыту, поэтому уроки украинской литературы там где-то в классе в 6-м, когда детям, не так уж там лет по 12, тоже давались какие-то произведения, в которых, ну, например, я помню то ли стих, то ли повесть, в котором отец принес мертвого ребенка домой. И ты такой читаешь и думаешь, ну вот какие у меня должны быть психологические потом травмы, понимаешь, после этого, зачем это давать в школе. Поэтому я бы давала, наверное, больше, ну, корректировала бы набор произведений для средней, для старшей школы, потому что они откладывают отпечаток, и ты потом любишь или не любишь уроки именно вот потому что что именно мы читаем или на этих уроках.
И еще такой вопрос. Как ты относишься к книгам старым? Вот такие старые, тяжелые, ну, не тяжелые, ладно, но такие советские, пожелтевшие фолианты. 36-го какого-нибудь года выпуска. Вот их приятнее тебе читать лично или нет, чем современные?
Мне интересно их читать. У меня есть дома... Ну, из того, что я читала, была книга «Голубые тучки», 1800, ну, какой-то конец 19 века. Конечно, она написана еще вот с ять, знаешь, вот, вот этим вот языком, очень крупный шрифт. И на самом деле читать ее было интересно, потому что это сборник детских рассказов. Потому что, во-первых, пока ты привыкнешь, да, вот к этому шрифту, к этому написанию, а во-вторых, просто интересно, что тогда, ну, что давали детям. Есть книга, сборник писем Полины Дашковой, герцогини, и тоже очень интересно, потому что манера письма, обращение, как это, ну, вот знаешь, как... Видно вот поведение, видно совсем другие паттерны поведения, чем у нас. И ну, это такой экскурс в прошлое, не знаю, мне очень интересно. Я вообще люблю всякие старые штуки, старые фильмы. А еще, знаешь, что очень увлекательно, это военные книги, которые издавались, у меня есть 1910 года, 1912, это к к войне 1812 года, и там это военные атласы большие, и тоже это все интересно. Куча еще у меня литературы медицинской. Ну, в общем, я считаю, что это чисто эстетическая ценность. Сейчас информационной ценности, наверное, не такой, ну, смотря что, не скажу, что не несут, нет, смотря какая литература. Но чисто вот эстетически посмотреть, пощупать... Книга там прожила больше 100 лет, это, ну, безусловно.
Ну, если больше вопросов нет, я сейчас посмотрю еще чат. Чат смотрим есть. В чат. Зачем нужно 100 книг в год? Вот такой вот философский вопрос практически.
Ну, потому что, ну, конечно, мы все там не прочитаем, да, всех фильмов не пересмотришь, всех книг не прочитаешь, но 100 книг в год нужно для того, чтобы... Книги — это источник знаний, в первую очередь, и чем больше вы читаете, тем больше вы знаете, тем больше у вас есть в голове там примеров, которые можно привести, и я считаю, что это развитие, и мне кажется, что и писать человек лучше начинает, читает, потому что перенимает там манеру, да, написания и запоминает, как пишутся слова, и когда кто-то мне там говорит, что не выучил никогда правила в школе, поэтому там плохо пишу, рекомендую больше читать. Это помогает. Поэтому 100 книг в год — это, наверное, такой способ охватить как можно больше информации за год и для того, чтобы на следующий год замахнуться уже там на 120 книг или 150 и так далее.
Ну, просто мне кажется, что вопрос немножко не об этом. Он о том, не влияет ли вот это огромное количество книг в год на качество восприятия информации, которая в них написана. Потому что когда через твой мозг ежедневно проходят потоки информации, это те огромные из этих книжек, то... Ну, он просто как бы начинает отказывать. Он думает, что запоминает, а на деле ты прочла там условные 300 страниц и пересказать даже не можешь. Что ты прочла? О чем? Вот, ну, у тебя, наверное, такое бывает?
От некачественных книг, наверное, бывает. Ну, то есть, вот те же 12 недель в году, о которых я уже говорила ранее, это, конечно, вода водой. Я ее прочитала очень быстро, но я и правда оттуда ничего не запомнила, потому что я в какой-то момент поняла, что это вода. И я ее быстренько буквально пролистала, пробежалась глазами, и я запомнила только то, что надо ее никому не советовать и отговаривать от того, чтобы ее читали, эту книгу. Вы понимаете, у нас же информация проходит там через глаза и уши ежедневно, не только из книг, да, мы сейчас тонны информации потребляем, очень много. И что те... зависит от качества информации, о том, как мы ее обрабатываем. Если она нам не нужна, мы ее просто там новость в интернете прочитали и все, и отпустили. Если она нам нужна, то постарайтесь ее удержать, обработать, применить.
В том числе и способами, о которых мы сегодня говорили. Поскольку у нас осталось полминуты, последний и, наверное, главный в каком-то смысле вопрос. Быстро, кратко. Книги лучше читать натощак или после сытного ужина?
Читайте натощак, а после сытного ужина отдыхайте.
Это была Виктория Стеблина с эфиром про книги. Пишите свои впечатления в чат. Стоит ли рассказывайте нам, стоит ли нам сделать из этого полноценную еженедельную программу. А мы с вами услышимся завтра в информационном салате. Пока-пока.
Сто семнадцать и два.